Мир Божий вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Книга Откровения, первая глава. Я буду читать с 9 по 18 стихи. С 9 по 18 стихи книга Откровения. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что ты видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, Ефес, и в Смирну, Пергам, Фиатиру, в Сардис, Филадельфию, Лаодикию“. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи золотых светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченному в падирь и по персям, опоясанного золотым поясом. Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобно халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь“». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали с вами, вы тоже читали вместе со мной. И почему я сегодня решил обратиться именно к этому тексту Священного Писания? Знаете, что две недели тому назад мы имели привилегию и особую, чтобы быть на конференции, вот, на которой служили и проповедовали и сами лучшие проповедники и пастыря, которые имеются сейчас в настоящее время в Америке. Вот. И когда те разы я иногда рассказывал о том, как было на конференции, то мне говорили, и было такое желание, чтобы о чем же они говорили. Вот. И как раз то вот этот текст Священного Писания, вот, который я сейчас прочитал, это говорил один из пастырей, вот Стив Лассон. Вот. Знаете, он когда говорит, то у меня такое впечатление, кажется, что даже мертвые должны встать, как он говорит. В действительности человек, наделенный силою Божьей благодати. Так вот, то, что я успел, когда он говорил, я немножко успел кое-какие вещи записать, вот, и я хочу сегодня и передать для вас именно это слово. Называется эта тема «Прославленный Христос». Так вот, вы знаете, посмотрите, какое удивительное описание. И оно было видение на острове Патмос. Одинокий старик, лишенный общества с народом Божьим. Я не знаю, о чем Иоанн размышлял и что он думал, но уже из его соратников никого не осталось, все погибли. Притом они умерли не своей смертью, а он один на старости лет, сосланный чтобы коротать и встретить свою жизнь в одиночестве. Не очень-то приятная кончина. Я не думаю, что Иоанн мог даже предположить, что эта ссылка на острове Патмос, что это будет величайшим благословением для него. И Бог откроет ему то, что никогда никому даже в голову не приходило. Так что это интересно. Меня удивляет, что, как он пишет, смотрите, «Я Иоанн, брат ваш». Вы знаете, это интересно, как будто бы, вы знаете, ну, его абсолютно не беспокоит то, что они, может быть, они примут или не примут все, но Иоанн апостол Иоанн, вот, он говорит, что «я брат ваш», то есть он хочет показать свое отношение к ним. Вот что важно. А ведь он писал это откровение уже после того, когда ему Бог открыл это все, заметьте. И никакой гордости, абсолютно ничего. Вот как важно, дорогие мои. Иоанн сегодня показывает нам, что для него более важное то, как он к ним относится, а не как они к нему относятся. Вы видите, сегодня стало все перевернутым, перевернули с ног на голову. Сегодня люди все время, а вот как мне, ко мне относятся, а вот меня там не любят или не уважают, или еще что. Иоанн абсолютно, он, для него важно, каково его отношение к церкви. Вот, дорогие мои, что очень важно для нас. Смотрите, Иуда тоже был апостол, правда? Но он не был братом. Вот как. Можно быть верующим, можно быть членом церкви. То есть членом церкви тем, когда называют братья, сестры, но при этом не быть братом и не быть сестрой. Так вот, дорогие мои, что еще важное? Смотрите, место, где находился Иоанн, на острове. Почему он там находился? Он был сослан, смотрите, сослан за Слово Божие и за свидетельство. Так что ссылка, одиночестве. Но теперь посмотрите его состояние. Я был в духе в день воскресный. Так вот, в чем сущность этого фрагмента Писания? Я хочу, чтобы мы запомнили это. Это в действительности основополагающая истина. Смотрите, от того, как мы воспринимаем Иисуса Христа, каковым мы его воспринимаем, вот такой будет наша жизнь. Это абсолютно стопроцентная истина, стопроцентная правда. Чем величественнее для нас Христос, тем более для нас поклонение, смирение перед Ним. И наоборот, чем менее величественен Он для нас, тем мы ведем себя спокойнее, когда мы вместе с Ним. Так вот, давайте мы посмотрим на текст. Итак, что мы замечаем первое из этого прочитанного фрагмента Писания? Первое, что мы видим здесь, что Иоанн описывает, он созерцал Иисуса Христа. Было время, когда он лежал у его груди, было время, когда он его спрашивал, было время. Но теперь это совсем другой Господь, это совершенно другая личность. И он видит его, смотрите, видит его могущество, он видит его силу, он видит его власть. Вот кто кто теперь он? Смотрите. Итак, он посмотрел на него, чей это голос, он обернулся, и посмотрите, как он его описывает. Теперь уже не может он лежать у груди его, как это было раньше. Теперь это царь царей и Господь господствующий, теперь это владыка, теперь это тот царь, который владеет всей вселенной, создатель, дорогие мои. То есть, во-первых, голос громкий, голос могущественный, голос авторитетный, голос суверенный. Кому направляется этот голос? Замечайте, кому обращается Господь? По нашему человеческому в то время всем миром тогдашним владел Рим. Тогда нужно было бы направить свое свидетельство и явиться римскому императору. И он бы тогда издал бы закон. Помните, как Навуходоносор издавал когда-то закон, чтобы все поклонялись. У Бога совсем не так. Кто в Римской империи знал Иоанна, апостола, то при том еще из евреев, порабощенной страны, это колония была для Рима. Более того, то, что было свято для иудеев, было мерзостью для римлян. Все их богослужение, все их поклонение, это была мерзость для них. Он направляет это своему ученику. Это был слуга, это был апостол. Просто невероятно, дорогие мои, когда, читая Слово Божие, просто удивляясь, насколько приоритет Божий отличается от приоритета человеческого, насколько у Бога система ценностей совершенно отличается от системы человеческой. Это люди придумали эти все титулы, почести, звания люди придумали. У Бога не так. И поэтому Он являет Себя, свою силу, свое могущество, Он является для Иоанна. Заметьте, где находится Христос? Знаете, и обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобно Сыну Человеческому, облеченное в подирь. Дорогие мои, посмотрите, церковь в то время, это уже конец первого века, церковь в то время уже пребывала в гонении. Особенности церковь Иерусалима, состоящая из людей еврейской национальности, они терпели двойное гонение. Они терпели гонение и неприязнь, и отвержение от своих собратьев, которые считали их предателями. И они терпели от римского правительства, которые тоже их гнали. Почему? Потому что для римлян у них кесарь был как бог, это император, и они должны были приносить ему жертвы. И вот это вот двойную тяжесть такую, которую несли верующие в то время, и вдруг Господь является Иоанну, апостолу на острове Патмос, и он видит видение, что Иисус Христос, как владыка, как могущественный царь, он не в Риме там, не в Сенате Римском находится, не посреди них находится, а где? А он находится посреди светильников. Кто эти светильнички? Это церковь, вот эти гонимые рабы, изгнанные, которых распинали. Помните, когда Тит завоевал Иерусалим, вот это был 70-й год, что он сделал с этими плененными евреями? И Иоанн это пережил. Никто из апостолов это не пережил, а Иоанн был свидетелем и видел все это. И вдруг ему видение, он ясно видит, созерцает, что вот посреди вот этих гонимых, обездоленных людей вот, находится сам Царь царей и Господь господствующий. Он не за дверью церкви, он в церкви находится. Братья, дорогие сестры, какое это для нас какое-то упование, какая-то поддержка, какая-то надежда, милые. Посмотрите, весь мир восстает против церкви, все лучшие университеты, все правительства, все направлено для того, чтобы убить церковь, чтобы ее разрушить церковь. Но Христос сказал, врата ада не одолеют. Почему? Я посреди них там, посреди церкви. Поэтому, если можно убить Иисуса Христа, тогда можно и убить церковь. Но Он на небе. И Духом Своим со всеми верующими. Второе, что видит апостол Иоанн, посмотрите, и обратился, чтобы я увидел, смотрите, 14 стих. «И глава его, и волосы его белый, как белая волна, как снег». О чем это говорит? Здесь Господь показывает Иоанну следующее, что абсолютная чистота, абсолютная святость. Вот кто по сущности является наш Господь. Вот почему написано, и ничто нечистое и преданное мерзости и лжи туда не войдет. Находясь посреди церкви, смотрите, наш Господь Иисус Христос, Он находится посреди церкви, Он абсолютная чистота, Он абсолютная святость, Он внутри церкви, Он поддерживает церковь, и не только, Он и наблюдает за церковью. Он и смотрит, мы дальше будем говорить об этом. Вот, третий наш пункт, каковы его глаза. Но сейчас я хочу сказать, что для Иоанна было показано о том, что несмотря на гонения, несмотря на все другие бедствия и страдания, Божий стандарт по отношению к членам церкви неизменим. Ни при каких обстоятельствах он не попускает, и он не говорит, что ну раз такие гонения и тому подобное страдания, то я немножечко свою планку чуть-чуть опущу пониже, вот, и вы уже так не беспокойтесь о святости и о чистоте. Так вот, Он увидел, и здесь видите, волосы его белые, голова его белая, как белая волна, как снег. Следующее, что он видит, смотрите, 14 стих, и очи его, как пламень огненный. Что это значит? Это значит, что нет твари сокровенной от него. Его глаза, его взгляд, они все проницают, они все видят. Смотрите, когда он был на земле, подходили к нему фарисеи, книжники, вот, и сколько раз мы читаем, а он, зная, о чем они думают даже, они это не понимали. Почему? Потому что кто был Христос для них? Ну, какой-то плотник с Назарета, они говорили, мы же знаем, и его родители, знаем его, кто он, да и он тоже плотник. И вдруг на острове Патмос Иоанну показана сила, величие и могущество, и вот это его божественная характерная черта во все проникает, нет твари сокровенной от него. Он обозревает, написано, всю вселенную. Нету ни одной молекулы на земле, нету ни одного атома ни на звездах, нигде в других местах, нигде, ни на планете, нигде. Везде его взгляд проникает, везде все он видит, все абсолютно находится под его контролем. И поэтому вы не думайте, что Бог, может быть, ослабил контроль сегодня, и поэтому эти нечестивые люди сегодня бесчинствуют и проталкивают свои бесовские идеи и тому подобное. И некоторые люди говорят, да где же Бог, почему так? Смотрите, 2000 лет уже проповедуется Евангелие, а мир все хуже, 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 все больше и больше погружается в бездну греха и неверия. Почему? Потому что ему предназначила погибель. Вот что, он идет к своему концу. Бог обозревает всю вселенную. Вот оно что. Посмотрите, 89-й псалом. Давайте мы прочитаем некоторые здесь места. Некоторые тексты с 89-го. В русских Библиях 89-й псалом – это псалом Моисея. «Господи, Ты нам прибежище в род и в род. Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю, вселенную от века до века. Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие». Я читаю 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше перед светом лица Твоего». Вот что, а люди думают, что Бог не видит, а люди думают, что сокрыто. Нет. «Ты положил», он говорит. И если вы думаете, что я забуду, если вы думаете, что я не помню, Бог говорит через Моисея, если вы так думаете, то выбросьте эту мысль из головы. Почему? Потому что я взял и положил его вот здесь, чтобы я его видел, и я вижу его. Все церкви открыты перед Ним. Помните 7 посланий? Все церкви открыты. Ни одна не сокрыта. И помните, Он говорит, ты думаешь. Даже открыто то, что думает в церкви кто-то. И Он говорит, ты думаешь, а я вот тебе скажу следующее. Но это тема будущего. 4, на что обращаю ваше внимание, 15 стих. «И ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих». Что это значит? «Ноги его раскаленные, как в печи». Это означает праведный Божий суд. Это медь, как тут сказано, подобная халкаливану, то есть расплавленная медь. Это значит, когда он идет, вот он топчет, как там в книге пророка Исаии написано, «Я топтал, точило один, и никого не было со мною». Так вот оно, дорогие мои, ноги подобно халкаливану. Господь, недаром это описание идет в такой хронологической последовательности. Итак, вначале посмотрите его чистота, абсолютная святость, потом его взгляд всепроницающий, все он видит, он не терпит греха. И дальше, смотрите, ноги как раскаленные, что это суд, Бог судит, Бог не терпит. Абсолютно никакого греха он не терпит в церкви. Сейчас речь идет о том, что он посреди этих светильников, то есть он находится в церкви, и поэтому он хочет, чтобы его тело, его невеста была чиста, светла, как и он. Мы это позже будем говорить об этом. И поэтому он не терпит, он судит. Поэтому, дорогие мои, что нас больше беспокоит, если так говорит? Когда мы смотрим на чужой огород, ну вот соседи у вас есть, и вы смотрите чужой огород, и там одни бурьяны, сорняки растут. Вас это очень беспокоит или не очень? Но когда в вашем саду сорняки и то прочее, то вас это беспокоит, правда? Вы прилагаете все усилия, чтобы их вырвать, чтобы их удалить из своего огорода. а в соседнем вы же не пойдете туда. Вот так точно и здесь, дорогие мои, наш Господь Иисус Христос, Он стоит на ногах, дорогие мои, Он в церкви. Он не терпит греха абсолютно, Его очи, Его взгляд, они наблюдают и смотрят за каждым. И поэтому, когда вы читаете послание семи церквам, помните, Иисус Христос говорит, да, ты думаешь, но имею против тебя. Помните, почти всем церквам, кроме одной, он заявляет, говорит, но имею против тебя. Мы хотели бы, чтобы Бог имел что-то против нас? Это серьезное дерьмо. Он церкви. Он в Ефесской церкви. Посмотрите, что он говорит здесь. Ефеска, например, 2 глава. Он говорит, знаю твои дела, и труд, и терпение, и то, что ты не можешь сносить развратный. Испытал тех, которые называют себя апостолами. И дальше, ты много переносил, он говорит. Все. А дальше, но имею против тебя. То есть Господь добивается абсолютной чистоты. Он судит грех каждого. Посмотрите, что он пишет, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 13 стих. Он говорит, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает, а ноги его, как раскаленные в печи. Бог будет судить. Так вот, дорогие мои, нашему служению дает оценку сам Бог. Мы можем принимать служение, говорить, служение очень хорошее, благодарить человека. Я не против того, чтобы поблагодарить кого-то за служение, нет. Но я хочу сказать, что служение, оценку нашему служению дает Бог. И его оценка истинна, и его оценка верная. Вот что говорит нам Господь. Следующий момент из этого прочитанного текста. 5. Посмотрите на его голос. Голос, как шум вод многих. Это голос владыки. Это голос вседержителя всей вселенной. Действительности. Здесь переход, смотрите. Здесь вначале он видит, и оно было показано. И здесь уже переход как бы на другую фазу. Вначале от видения он видит, а дальше он слышит. И когда он слышит, его это поражает, что в действительности его голос в действительности заглушает все остальные голоса. Сегодня эти голоса стараются заглушить Божий голос. Но Божий голос звучит и сегодня. И Господь говорит, умолкните передо мной, острова, ибо говорит Господь. Люди не прислушиваются к этому. Но Иоанн, когда был на острове Патмос, он услышал его голос. В действительности, это был голос владыки. Голос, как шум вод многих. И поэтому придет это время, когда умолкнет перед ним всякая тварь. Когда предстанут перед ним, и когда будут выслушивать его приговор, дорогие мои, знаете, будет гробовая тишина, абсолютно никто и звука не издаст. Почему? Потому что будет говорить Бог, как на острове Патмос. Иоанн был повержен. Он пал как мертвый, потому что говорил Бог. Братья, дорогие сестры, я хочу сказать, что когда Бог говорит, все остальное не имеет никакой значимости, когда говорит Бог. Поэтому нам нужно научиться сегодня быть послушными Его голосу. То, что Бог говорит. Все остальное не имеет значения. Да, учеников Петра и этого же Иоанна в самом начале их деятельности, помните, когда они проповедовали там в Иерусалиме, когда 5000 покаялось, помните, когда их арестовали, потом били и все, и говорят, мы вам запретили. А они что говорят? Кого нам слушать? Бог говорит, поэтому все остальное не имеет значения. Когда Бог повелевает, нам нужно научиться быть послушными голосу Божьему, иначе мы можем в своей жизни претерпеть ужасные последствия непослушания. Вы помните, один человек решил ослушаться Бога, который повелел ему идти проповедовать в Ниневию. Чем это закончилось? Когда его рабы, когда его слуги, те, которые его слушаются, его слушают и ему служат, когда они не слушают его голос, придет время, мы послушаем. Но это будет тяжело для нас. Ионе пришлось побыть во чреве кита 3 дня и 3 ночи, пока он понял, что все-таки нужно слушаться то, что Бог говорит. Вот о чем здесь говорится в этом тексте Священного Писания. Бог говорит сегодня, Он говорит через свое слово, Бог говорит через ангелов, Бог говорит через проповедующих, Бог говорит через разные, Он даже говорит силами природы, обращаясь к нам, чтобы показать нам свою силу. Вот оно что. И чем темнее ночь, чем темнее, чем эти силы бесовские, чем больше они, кажется, свое влияние оказывают, то знаете, тем ярче звезды. То есть церковь светит. И эти звезды, они в чьей руке? Мы тут прочитали. Он держит в деснице своей 7 звезд. Вот они в руке царя царей, в руке Божьей. Как бы эти силы сегодня не оказывали влияние, какие бы эти силы не восставали, но Иоанн увидел, что звезды эти, они в руке Вседержителя. А помните, что он сказал когда-то? А из руки моей никто не похитит, и никто вам не сделает зла. Вот что нам говорит Слово Божие. Итак, как бы вы ни испытывали давление со стороны, может быть, это давление ваших близких родственников, может, это давление в ваших семьях, может, это давление на работе или в учебе, или что. Знайте, что вы в руке Божией. Бог держит вас в своей руке. Итак, 6-е, что видит Иоанн на острове Патмос. Посмотрите, что здесь написано. И из уст его, 16 стих, выходит острый с обеих сторон меч. Вот оно что. Оказывается, что Бог говорит самым серьезным образом. Это не пустословие, это не шутки. Слово Божие, оно острее меча обоюдоострого, помните? Так и написано. Ибо оно судит помышления и намерения сердечные. Вот оно, абсолютная серьезность. Мы должны понимать. В Вот почему очень важно, каким мы представляем себе нашего Спасителя и нашего Господа. От этого зависит наша жизнь, от этого зависит наше хождение, от этого зависит наше служение, каким мы Его представляем. Если Он для нас в действительности, как здесь Иоанн описывает, если мы Его видим, Его как Владыку, как могущественного Творца, как Содержителя, из уст которого выходит острый меч, который судит помышления, намерения наши, то, естественно, наше хождение перед Ним будет совершенно иным. Вот оно что. Итак, смотрите, те же уста, которые говорили, те же уста, которые говорили так, как шум вод многих. И что мы теперь видим? Вначале печь, суд, а потом меч, дорогие мои. Это не слово. Придет время, дорогие мои, это будущее возмездие. Будет суд. Все народы предстанут пред Ним. И каждый получит в соответствии с тому, что он делает здесь на земле. Вот оно что. Поэтому слушайте, что говорит слово. Если не покаетесь, если не покаясь, помните, Христос говорит, думаете, что эти люди были грешнее всех остальных, но говорю вам, если не покаетесь... Вот оно, из уст его исходит острый меч. Он не шутит, он говорит серьезно, самым серьезным образом. И наоборот, он говорит для церкви, избавлю тебя, освобожу тебя, куда бы ты ни пошел. Почему? Потому что из уст его острый меч. Помните, мы в воскресенье вечером говорили с вами о том, что этот нечестивый человек дерзнул хулить Бога и издеваться над Езекией в свое время, окружил Иерусалим. Весь мир он завладел тогдашним, на тогдашнее время, это царь ассирийский. И остался одно маленькое пятнышко на карте, это Иерусалим. И он дерзнул в своей дерзости хулить Бога и поносить Бога. И что сделал этот меч, который выходит из уст? Пошел ангел, 185 тысяч в одну ночь поразил. Так вот, дорогие, Христос наш не обессилен. Вот оно что. Его меч абсолютно не сравним с другими мечами. Это серьезно. Помните, Петр говорит, Анания, зачем ты допустил в сердце солгать Духу Святому? И меч Господень тут же поразил и его жену. Последнее, что видит и апостол Иоанн, сияющая слава. 16 стих, вернее, конец 16 стиха. «И лице его, как солнце, сияющее в силе своей». Вот оно что. Сияющая слава, как солнце, сияющее в силе своей. Ярче солнца, дорогие мои, потому что придет время, когда вселенная наша, она не будет нуждаться во свете солнца, потому что сам Христос будет светильником ее. Вот он кто? Вот он, наш Спаситель. И поэтому, кто может остаться живым? Посмотрите на реакцию апостола Иоанна. Что случилось? Он увидел Христа во всей Его божественной силе, во всей Его божественной славе, во всей Его божественной власти увидел Его. И что получилось? абсолютно все в личности Иисуса Христа, абсолютно все сияет и наполнено вот этой божественной мощью. Так вот, Иоанн апостол падает, как подкошенный мертвый, на землю. Так написано. Смотрите, когда я увидел его, 17 стих, то я пал к ногам его, как мертвый. Если такой ученик, апостол Иисуса Христа, как Иоанн, увидя славу его и пал как мертвый, милый мой, то каково наше отношение должно быть перед ним? Вот то-то и беда, что сегодня многие смотрят и взирают на Иисуса Христа чуть ли не как закадычного друга, с которым можно так себе в обнимку ходить. Но помните, что да, Он Спаситель, Он и друг, но Он Владыка, Он Вседержитель. И из уст Его выходит острый меч. И Он не смотрит на того, кто ты или кто я. Он смотрит, чтобы мы были чисты, святы перед Ним, как Он. Потому что Писание говорит о том, что я свят, и вы должны быть святы. Он не терпит греха. И потому Иоанн пал, как мертвый здесь. И поэтому я хочу сказать, дорогие мои, если праведник едва спасается, говорит апостол Петр, давайте мы прочитаем первое послание Петра здесь, вот что говорит нам. Первое послание Петра, 4 глава, 18 стих. «И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится, когда он придет во славе? Помните, они будут бежать в горе, они будут кричать в горе. Пойдите, читайте Откровение, там же написано, 6 глава, 16 стих, прочитайте». То есть идет повторение, пророк Осия, он пророчески видел и созерцал, а Иоанну тут же было показано, он своими глазами видел этих людей, которые кричали, бежали в горе, «Пойдите, скройте нас от сидящего на престоле». Сегодня они смелы хулить Бога и восставать против Бога, но когда они увидят Его во всей силе и во всей славе, о, тогда поменяются обстоятельства. А Екклесиаст пишет в 8 главе, «Не скоро совершается суд над худыми делами, поэтому и не страшится сердце человеческое делать эти мерзости». Но знаете, что придет скоро конец. И потому, смотрите, Иоанн пал как мертвый. Лучше лежать мертвым у ног Иисуса Христа, чем живым находиться в совете нечестивых, чем находиться в обществе этих развратных людей этого мира, быть живым, то лучше лежать мертвым у ног Иисуса Христа. Почему? Когда мы падаем как мертв, когда мы склоняемся перед Христом, когда мы смиряемся перед Ним, когда мы унижаемся, посмотрите, что делает Господь. Он берет десницу свою, это потрясающее. Для какой цели? Смотрите, Он берет его десница, касается. Итак, смотрите, когда я пал как мертвый, 17 стих, «Он положил на меня десницу свою». Что? Сейчас будет суд совершать Христос? Нет. Он говорит, не бойся. Вот оно, унижающий сам себя возвышен будет Богом. А вот на кого я презрю, на смиренного, на сокрушенного и на трепещущего. Лучше падать перед Ним, как мы поем в этом гимне на хлебопреломлении. Пойдем перед Ним, зайдем на Голгофу, мой брат. Для чего? Пойдем перед Ним, пойдем перед Ним. Милые, придет время, когда преклонится перед Ним всякое колено, и небесных, и земных, и преисподних. Но лучше сегодня преклониться перед Ним, тогда Он положит десницу и поднимет, и утешит, и обрадует. Потому что придет время, когда преклонятся перед Ним, но уже будет поздно. Сегодня Господь приглашает к себе. Сегодня Он хочет быть нашим Спасителем и нашим Богом. Да поможет нам в этом Господь, чтобы мы видели Иисуса Христа как Владыку и Властелина, Создателя мира, нашего Спасителя, который отдал свою жизнь для нас, чтобы избавить нас от вечного мучения и даровать нам вечное блаженство. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы так благодарны Тебе за то, что Ты в Своей любви, в Своем долготерпении, милосердии снизошел на эту грешную землю для того, чтобы, воплотившись, принять на Себя то, что мы должны были принять на Себя, как грешные, негодные люди. А Ты это сделал для того, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Господи, памятуя Твои божественные качества и атрибуты, о которых пишет нам Твой любимый ученик, апостол Иоанн, помоги нам и нам сегодня видеть в Твоем лице также Владыку и Творца, всемогущего, вечного, святого Бога, который Сам свят и который также хочет, чтобы и все Его дети были подобны Ему, чисты и святы. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы все то просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.